Итак, всем привет! Это снова фонд 1929, Содружество независимых журналистов-расследователей. Наш подкаст «Точки над Ё», я напомню, называется. Самый нерегулярный подкаст, наверное, в истории российской журналистики, потому что он выходит тогда, когда мы можем его записать, это тогда, когда накапливается какое-то количество тем, о которых мы можем поговорить, но сегодня, вот, кажется, накопилось. Здесь я, Алексей Шлепужников, директор IT-программ фонда, с нами Григорий Пасько, руководитель фонда, директор фонда. Привет, Григорий.
Привет.
И Галина Сидорова, руководитель всех наших прекрасных, замечательных программ. Привет, Галина.
Привет.
Ну что, поехали.
Коллеги, я прежде чем по традиции отметить несколько пунктов того, что меня за последнее время какое-то взволновало и обратило внимание свое, какие-то события, я хотел бы ответить своему оппоненту, которого не буду отвечать, который мне то ли в шутку, то ли всерьез сказал, а что это вы такие, дескать, ну, непонятно, какие вы, то есть понятно, что у вас там бэкграунд какой-то хороший есть и так далее, но почему вы не в иностранном списке иностранных агентов? Я ему сказал, милый ты мой, с апреля или с марта 2015 года мы там. Поэтому эта тема как бы... Просто мы так давно иностранные агенты, что уже и сами уже про это забыли.
Ну и плюс, так, мы же не маркируемся.
Да, 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 да. Первая констатация, просто констатация. Война идет и нет ей конца. Каждый день кто-то какие-то подводит свои итоги. Мы промежуточные свои итоги. Тут недавно Галя Арапова со своим центром тоже подвели. И получилось вот что. Около 1000 журналистов уехали из России. Я отмечу только, что огромная, ну чуть ли не вся расследовательская журналистика. А те, кто остались, слава им и хвала. Более 300 средств массовой информации заблокировано с начала войны в Российской Федерации. 8 признаны нежелательными СМИ. Около 8000 административных дел заведено по статье «Дискредитация армии». Это 20.3.3 КОАП. А есть еще 110 уголовных дел тоже за дискредитацию. Там уголовный уже кодекс. Около 200 человек... привлечено по уголовной статье 207.3 Уголовного кодекса. Это распространение ложной информации о советской путинской армии. 38 дел по этой статье заведено в отношении журналистов. 38, ну просто, это кейсы, я думаю, мы знаем, ну я знаю, ну штук 15, наверное, да? Так, более-менее дотошно, а остальные нет. А еще тема, которая выползает периодически, это отравление журналистов и слежка за ними. Если говорить о слежке, это последний крупный свежий пример. Это Галя Тимченко и Пегасус. Я думал, что тема Пегасуса была закрыта лет, там, сколько, 4 года назад где-то, когда это все скрылось, было опубликовано, были расписаны разработчики, внедрители, покупатели этой программы и так далее.
Мы, кстати, даже это затрагивали, как я сейчас вспоминаю, когда-то.
Дальше. Да, очень интересная тема развивается и продолжается, и хорошо, что продолжается обсуждение в профессиональной среде на тему фишинга. Даже уже появились новообразования, слова, то есть разновидности фишинга, снишинг, фишинг, вейлинг и так далее. Очень забавно. Интересная статья на эту тему, кстати, рекомендую коллегам, это на сайте Теплицы социальных технологий «Как защититься от фишинга». Там прям, ну так, толково написано. Автора я забыл, но вы ее...
Ну там простенько, да. Простенько, но для тех, кто только погружается в этот вопрос, это хороший.
Ну вот, да, в общем-то да. Ну поскольку у нас аудитория как бы... наш ресурс рассчитан на образовательные какие-то вещи, поэтому я и... обращаю внимание тех людей, которые приходят в расследовательскую журналистику или придут, или только начинают там.
Ну, Гриш, у нас, как ты помнишь, тоже на вебинарах у нас очень часто, особенно когда Алексей является экспертом-ведущим, эта тема всегда появляется, всегда на это обращается внимание наших коллег, которые...
И всегда мы о каких-то вещах говорим первыми... И слава богу, я думаю, что очередной вебинар будет тоже посвящен теме этой безопасности. Леша, наверное, более подробно расскажет о новых инициативах Минцифры. Кажется, есть такое министерство цифровой какой-то чего-то там, да?
Цифрового развития.
Развития, Гриш. Цифрового развития.
Я думал, с уездом Менахема Мойши Исааковича и с образованием финансовой дыры в Роснано Минцифры закрыли. Абызов сидит, этот мелкий, как его, маленький, уехал. Краснана был причастен, забыл фамилию уже. Вот, оказывается, существует еще.
Конечно, наверное. Рубль печатается, бюджеты выделяются.
Ну, понятно.
Главные распильщики все на местах, позитивы на местах. Так что все отлично.
Да. Там интересна такая штука, что ФСБ всюду свои щупальца, когда протаскивает, он обязательно в каждый закон, в каждый новый какой-то нормативный акт вписывает свои требования, и им отказать никто не может. Даже в эти новые регулирующие акты, которые Минцифры придумала для хостинг-провайдера, там эти хостинги должны будут в обязательном порядке по запросу ФСБ предоставлять информацию, цитата, об опасных ресурсах. Ну, что такое опасные ресурсы с точки зрения ФСБ?
Любые ресурсы, которые не являются сайтом fsb.gov.ru.
Да. Так что вебинар и вообще эта тема очень важна. Я думаю, мы его продолжим. Дальше, что обратило на себя внимание в качестве явления, это обострение проблем, которые возникают у обладателей российских паспортов, которые уехали из России. Меня все обладатели этих паспортов не интересуют, а вот некоторые, в частности, журналисты, интересуют, потому что релоцированные из России журналисты, они обладатели российских паспортов. А у них возникают проблемы не только там в регистрации авто, на которых они уезжали, а открытие счетов в банках. Сейчас обладателям российских паспортов закрывают ранее открытые счета. То есть вот эти проблемы, а Евросоюз ухитряется плодить их и дальше, играя на руку Путину, они, мне кажется, должны стать предметом не только публикаций каких-то журналистских, но и вот этих всех конференций и прочих, которые проводят оппозиция за рубежом. Это мое субъективное такое мнение. И то, что касается нашего проекта «Бенефициары войны», это санкции. Вы в курсе, что Еврокомиссия официально публиковала решение о продлении санкций против 200 там с чем-то юридических и 1500 физических лиц. И в то же время, что очень интересно, из санкционных списков было исключены 4 человека. Ну, там Шуваев, Шульгин там, и некто Березкин Григорий. Вот. Очень неоднозначное это решение. И мне кажется, что в рамках проекта и нашего, и вообще в рамках каких-то публикаций, хорошо было бы узнать мнение специалистов, экспертов, юристов именно на этот счет. Потому что, на мой взгляд, есть проблемы с правоприменением санкционных ограничений.
Ну, там вчера, Гриш, как раз вчера, по-моему, появилась информация такая занятная, но я думаю, что только начало, про то, как, собственно, идет работа над вот этими, над включением неких людей, то есть как идет сбор материала по этим потенциально подсанкционным товарищам. То есть выяснилось, что, во-первых, очень мало времени на это отводится, то есть люди, которые этим занимаются, работают в таком цейтноте. Но самое-то главное, что, как выяснили вот коллеги, что они берут информацию зачастую просто из Википедии и из каких-то источников, самых таких вот просто, которые наиболее легко найти. А эти источники в том числе и бывают изначально, ноги у них растут из всяких рекламных публикаций. И, соответственно, вот это вот то, как это готовится, конечно, вызывает массу вопросов. И, соответственно, то, что из этого получается, то есть ну, имеет, так сказать, под собой основание именно то, как это готовится, как это небрежно и достаточно в спешке готовится. Именно поэтому там какие-то люди, которые, ну, возможно, над которыми надо подумать, включать их или нет, да, а есть люди, которые необходимо включить, но Соответственно, при такой подготовке они просто не имеют шанса попасть в эти списки.
Да.
Это очень интересная такая тема. Мне кажется, ее нужно тоже отслеживать. И, возможно, тоже тема каких-то будущих расследований. Собственно, как это все происходит.
Ну вот у меня, собственно, все. А я хотел еще упомянуть публикацию важных историй об офисе «Диалог», о том, как они взаимодействовали с Ридовкой, с Мэшем, с Потупчик, с Соловьевым там и прочими. Вот это интересное расследование. И оно каким-то образом перекликается с одной из тем нашего проекта. О региональных пропагандонах имеется в виду.
А, это да. Это очень интересно.
Вот у меня все.
Ну вот смотри, а то, о чем ты говорил про Пегас, я чуть попозже, наверное, поговорю, потому что тема, правда, большая и, на мой взгляд, незаслуженно забытая, и эта тема касается не только Пегаса, конечно, там есть и другой софт, и другие способы. Но вот когда ты начинал говорить, ты сказал, что закрылось такое-то количество медиа, такое-то количество уехало, там тысячи человек, тысячи журналистов. Это, конечно, все очень печально и грустно. Но на самом деле из профессии ушло гораздо больше людей. Закрываются региональные издания. Закрываются независимые региональные издания. Да, нет, это были небольшие редакции чаще всего. До 10-15 человек максимум. Но вот то, что я вижу и по своему изданию про Владимир, которое я закрыл вот уже год назад, и по ярославским проектам, которые два ушли за последний месяц. Тула, Новосибирск, Курган. Много проектов закрываются журналистских, правда. И закрываются не потому, что там что-то, потому что разрушена экономика, потому что все деньги находятся у государства. Там же, чтобы продолжать получать рекламные бюджеты, надо хвалить войну. А люди не готовы это делать. Надо хвалить обязательно региональные власти, потому что на сдачу от войны власти тоже пытаются свой кусок пиара себе отрезать. И люди просто уходят из профессии. Уходят иногда в смежные сферы, да, реклама. Да, уходят в рекламу. Уходят в науку, пишут книжки, начинают заниматься преподаванием. Мой знакомый, приятель, который ушел, и 23 или 24 года он был в профессии, он просто ушел на завод и точит там детали. Прошел обучение по станкам ЧПУ и точит детали. И так далее, там подобное. Это на самом деле очень большая проблема. Те, кто уехали, мы их видим, они остались в профессии. Они пишут, вот, делают расследования в том числе. Их как-то видно и слышно, они продолжают вести свои социальные сети. Но люди, которые ушли из профессии, просто перешли на low profile, то есть их не видно, не слышно. Они закрывают свои инстаграмы, свои телеграммы, фейсбуки, уходят из контакта, просто уходят на дно. И ну, я не думаю, что у нас есть хоть какая-то возможность гарантировать, что когда ситуация изменится, эти люди, а это на самом деле очень ценный кадровый ресурс, смогут вернуться в профессию. И это ужасно, и на сегодняшний день ни один фонд, организация, поддерживающее сообщество, международные конференции, люди, которые считают себя политиками, они об этом не говорят. Хотя вот эти региональные журналисты, когда они работали, когда они имели свой голос, имели возможность говорить, имели площадки, они очень неплохо им помогали, в том числе обеспечивали и прохождение в муниципальные советы, и прохождение в региональные ЗАГС-собрания, и так далее, и тому подобное. А теперь просто как будто стали ненужны. Уехал – молодец. Не уехал – значит, ты пропагандон. Ну, это все достаточно печально. Я много за последние две недели поговорил с этими людьми. Там плохо.
Леш, ну, я разделяю твой, с одной стороны, разделяю твой пессимизм, но с другой стороны, все-таки, по-моему, достаточно примеров и того, как люди и вот в таких, казалось бы, невозможных условиях продолжают профессионально, как свою профессиональную жизнь. И я здесь даже говорю не только о тех коллегах, которых мы хорошо знаем, о которых мы часто вспоминаем, и которые перевели свои проекты, вынуждены перевели свои проекты за пределы России, но я говорю о тех журналистах, которые работают из России, в том числе анонимно. И то, что вот эти вот проекты, я даже хочу упомянуть еще раз, там очередной раз, да, вот тот же новый проект «Не Москва», который основывается как бы на всем хорошо известном ТВ-2. И проекты «Очевидцы» там, и так далее. Они прежде всего вот своей целью ставят как-то не потерять связь с регионами и в том числе много информации, которую они дают вот сейчас и могут ее давать, поскольку они находятся за рубежом, они дают именно по вот, собственно, тому, что им представляют журналисты, их коллеги, оставшиеся в регионах. И таких, в общем, немало. Я согласна с тобой, что кто-то по силу личных обстоятельств и не только лично, да, не может продолжать профессиональную деятельность. Но в том числе многие и продолжают. И, кстати, вот, вот это расследование, которое Гриша упомянул, расследование по ОНО «Диалог», да, оно как раз подтверждает то, да, его делали журналисты, ну, конгломерат такой журналист важных историй, «Медузы», и сейчас я еще точно никого не забыть и не обидеть, кто там у нас еще в нем участвовал, «Медуза», «Важные истории» и «The Bell». Да? Но все равно это очень тесно связано с людьми, которые, с которыми они общались, которые находятся внутри России, которые могут, так сказать, ну, которым доступны в том числе общение с так называемыми, да, героями этих публикаций, и антигероями, и людьми, которые знают этих так называемых героев, да. И благодаря этому получаются очень хорошие, интересные материалы, в том числе с личным каким-то присутствием, с информацией, именно которой не просто делается по большим данным, которые сейчас, да, можно делать из любой точки земного шара, но и, соответственно, именно такой, такие человеческие истории, которые можно делать только, наверное, когда есть возможность получить информацию с мест. Но это я два слова просто скажу по этой публикации, потому что она действительно любопытна, мне кажется, с двух аспектов. Во-первых, она дает много полезной информации, позволяет понять, как, собственно, вся эта машина пропаганды работает, и о том, на самом деле, сколько много усилий и средств было потрачено, да, на то, что вот эта вот пропагандистская вся механизм весь пропагандистский, он работал не только из большого ящика, да, телевизионного ящика федерального, но и распространялся на регионы, потому что вот диалог, о котором мы упомянули, да, и он, собственно, пошел, так сказать, из Москвы, но дошел до регионов. Дошел до регионов в 2020 году, и уже 6,5 миллиардов рублей они получили именно на вот эту региональную повестку. И самое главное, что они, в общем-то, ухватились за возможность работать и обучать, так сказать, местных чиновников, губернаторов там и так далее, как им доводить до общественности информацию в их собственных пабликах, там, соцсетях и так далее. То есть там, где реально люди, там, где происходит какое-то реальное виртуальное общение с людьми. Это первое, что хотел сказать. И вторая особенность, наверное, этого материала, это, собственно, он показывает, какие убогие и совершенно беспринципные, отвратительные персонажи занимаются сейчас, собственно, близки к руководству страны, да, и занимаются сейчас вот этой самой, как бы, журналистской, на самом деле пропагандистской и пиар-деятельностью.
Слушай, ну какие Гитлер, такие Геббельс.
Что я могу, да, это такие вот мини-геббельсы, которых стало много. Вот один из этих мини-геббельсов, соответственно, человек, который стал так сказать, получил известность Владимир Табак, который первый его, так сказать, подвиг был издание вот этого календаря со студентками журфака МГУ, что тоже говорит, соответственно, о том, что вообще творится на журфаке МГУ сейчас, вот это все желание сделать журналистику неким гламуром. То есть, собственно, вот как он, так сказать, вошел в доверие к Суркову, потом Кириенко, и вот, вот такие вот совершенно, ну, я бы даже сказала, мерзкие, да, противные, отвратительные, ничем не примечательные люди, они сейчас, что, собственно, получили возможность рулить вот этой самой пропагандой, распространившейся из Москвы на, собственно, на регионы.
Ну вот я тебе о чем и говорю, да, я же не говорю о том, что там, трагедия, никого не осталось, это тенденция. Еще год назад было гораздо больше проектов живых, еще год назад люди могли не только писать что-то про региональную жизнь, но и даже получать за это деньги. Да, остались люди, которые, у которых остались и наработки, и какие-то связи, что-то еще. Проблема в том, что профессиональная журналистика, как любая другая профессиональная деятельность, она еще призвана кормить того, кто ей занимается. Как минимум давать ему некоторый доход, который там, ну, коммуналку и холодильник обеспечит. Но сейчас такая ситуация, вот именно из этих табаков и всех остальных историй, что в регионах, чтобы оставаться в профессии, надо идти в очень мерзкие, очень гадкие издания. И заниматься там не только галумариатиной, но и вылизыванием задницы губернаторов. А на это настоящий журналист, когда он просто не пойдет. Поэтому они идут к станку, в Макдональдс работать. Поэтому они просто бросают профессию. И я просто вижу, что да, в регионах остались люди. Да, уехавшие проекты, там, очевидцы, не очевидцы. Они все замечательно. Они говорят, мы нацелены на то, чтобы поддерживать с ними связь. Связь – это прекрасно, людям жрать надо. А вот на то, чтобы поддерживать независимую журналистику в России, ни у кого же сил не хватает. Хватает на то, чтобы поддерживать штаны уехавших, и хватает на то, чтобы делать красивые лица и красивые заявления на всяких форумах. А то, что внутри страны происходит…
Уехавшие, ну, всем... в общем-то, уехавшие, извини меня, стараются поддержать и тех, кто не уехал. И
ну как они стараются это поддерживать?
Различными, в том числе не афишируемыми по понятным причинам способами.
Ну посмотрим. Но у меня ощущение, нет, что согла... на самом я деле вымывается профессия из страны.
Я с тобой согласна. Но я считаю, что люди, которые сегодня, ну, есть всякие личные обстоятельства, мы всегда их, так сказать, делаем на эту ссылку. Но я считаю, что все-таки люди, которые хотят оставаться в журналистике, реально преданы профессии, они находят способы в этой профессии остаться. Вот ты меня не переубедишь, что люди, ну как бы, вот такие люди, они тоже уходят. Нет, они не уходят. Они, извиняюсь, там, ну не знаю, на подъездах пишут всякие там, как тоже был забавный материал недавно, о том, как люди, как журналисты ищут другие способы, ну, доведение информации до своей аудитории, да, там, буквально через какие-то стикеры в подъездах или какие-то еще забавные штуки, там тортики делают с надписями или ценники там приклеивают и так далее, за что тоже можно, так сказать, получить, как мы уже видим, но тем не менее, это я утрирую, конечно, но все равно мне кажется, что люди, которые хотят так или иначе себя в профессии сохранять, они находят способ это делать. Пусть этот способ не, к сожалению, не приносит им возможности полностью себя, так сказать, обеспечить существование себя, своих близких, вот там, где они живут. Но, тем не менее, до конца они, что называется, своей профессии не расстаются и находят способ себя как-то проявлять.
Да, но есть, конечно, ложка меда. Вы, наверное, слышали про историю с курганскими партизанами. Да, вдруг больше месяца часть жителей города Курган находит в своих почтовых ящиках распечатки заблокированных в Рунете сайтов. Радио «Свобода», «Дождь», просто бумажный интернет. То есть это реально в ящик, в почтовый ящик, в подъездах идут листки формата А4, явно сделанные просто на принтере. И там распечатываются самые важные, интересные материалы с разных сайтов, в том числе и расследования, которые выходят и продолжают выходить. И вот таким образом курганяне, я правда, не знаю, как правильно называется, жители города Кургана, курганцы, они получают какую-то информацию, это такие партизанские почтальоны, вот, и я знаю, что там вся региональная власть уже на ушах стоит довольно долгое время, но никак не могут понять, кто и как это делает.
Ну вот я о том же как раз, понимаешь. Кстати, одна еще печальная история, которую Гриш не упомянул, поскольку печальных историй так много, что мы, как естественно, не успеваем даже за ними следить, что буквально вот на днях, или в конце, по-моему, прошлой недели, Путин подписал очередную там неприятную такую, называется, указ или там распоряжение о национализации 4 типографий, которые принадлежали норвежскому холдингу Амедиа, и который Амедиа передал в управление главному редактору «Новой газеты» Муратову, когда они уходили из России. И, соответственно, сама «Новая газета» печаталась на мощностях этой Амедии. И ее типографии, они были в регионах тоже. То есть там, я знаю, в Воронеже они были еще там, их всего 3 или 4 типографии.
Екатеринбург, вот, Воронеж и что-то еще.
Да, вот их, и, соответственно, сейчас, несмотря на то, что там как-то юридически еще это было все не до конца как бы определено, как сам Муратов, по-моему, потом комментировал эту историю, сказал, что сделка была в процессе, и что они собирались передать в управление менеджменту этих конкретно региональных типографий, собственно, вот саму, как бы и их распределить между вот этими самыми типографиями, между менеджментом. Но сейчас как-то и таким образом, короче, удавалось держать эти типографии на плаву, и, соответственно, возможность и там решать проблемы сотрудников, которые там работали, и, соответственно, издавать там на этой площадке что-то. Но вот сейчас это таким росчерком пера, соответственно, это все было закрыто, что называется, прикрыто. И это, ну, очередной такой, очередная история про то, как идет борьба с любым независимым вообще голосом, который в России звучит.
Ну да, и очень хотелось, конечно, немножко мне сказать про тему Пегасуса и вообще про тему слежки за журналистами. Это касается не только Пегаса. Пегас – это очень дорогая штука, которая доступна государствам. Очень похоже, что следы Пегаса, которые были найдены у Тимченко и еще ряда журналистов, ведут в Азербайджан, который официально купил этот Пегасус и может использовать его через неформальные связи для помощи российским спецслужбам, подсаживая это шпионское ПО на телефоны уехавших журналистов, активистов и так далее. Вот. Особенно если посмотреть, кто сделал расследование про Алиева, буквально самое-самое свежее, о том, что его семья живет на Рублевке и соседствует с Медведевым, особенно учитывая тесные связи Алиева с Москвой, особенно учитывая, как Москва сейчас продала фактически интересы армян в Карабахе тому же Алиеву, становится понятно, что не просто так эта веревочка вьется. Это очень большая проблема, потому что корпорации, которые занимаются Android, Google, iPhone, Apple и так далее и тому подобное, они всегда создают некоторые задние дверцы, бэкдоры, для того, чтобы иметь доступ к своим проданным устройствам, чтобы отслеживать пользователей, чтобы собирать про них информацию, чтобы иметь возможность их удаленно, да, даже при необходимости взломать. Это подается под соусом того, что они о нас беспокоятся, они улучшают свои устройства, они улучшают свой сервис. Но на самом деле это просто изначально заложенная небезопасность в эти устройства, которым мы очень доверяем. Именно эти вещи эксплуатируют и Пегас, именно эти вещи эксплуатируют и Форти, который сейчас является фактически аналогом Пегаса, но продается на черном рынке и доступны не только государствам, и многие другие программы. То есть они используют заранее заложенное производителем несовершенство устройств. И способов бороться здесь немного. Здесь единственный способ бороться – это под жесткий контроль, международный контроль. Не знаю, ООН или какая-то другая ассоциация стран должна появиться и просто не допускать того, чтобы в устройствах, которые поступают на рынок, которые поступают пользователям, были заранее заложены производителем уязвимости. Тогда ни Пегас, ни Форти, ни другие хакерские группировки не смогут эти уязвимости эксплуатировать. Потому что, когда разбирали внимательно Пегас, поняли, что на самом деле изначально израильтяне, которые разработали эту технологию, они каким-то образом украли данные или получили, или купили эти данные, да, у корпораций, которые заложили эти уязвимости. Вот. Что делать журналистам? На самом деле, рекомендаций дано уже очень много. Если вы не хотите, чтобы за вами следили через ваше устройство, в тот момент, когда вы не хотите, чтобы это происходило, пожалуйста, не берите с собой телефон, не берите с собой компьютер, не одевайте умные часы, не ставьте в помещении умные колонки, не давайте технической возможности производителю, либо хакеру, который эксплуатирует его уязвимость, за вами следить. Это первое. Второе. Никто еще не смог должным образом скопировать рукописный текст. Потому что рукописный текст хранится на бумажке, пишется на бумажке и сжигается без следов присутствия. То есть, если вы сожгли, условно говоря, бумажку, на которой вы что-то записали, никто уже никакой резервной копии ее не создаст, никакая корпорация ее не сворует. Никто, единственное, что могут через камеру вам через плечо посмотреть. Но это
Леш, а как же рукописи не горят? А как же, говорю, рукописи не горят?
Вот как раз-таки рукописи отлично горят. Отлично горят. Я проверял и неоднократно. И это на сегодняшний день. Особенно, когда вы готовите какую-то сложную публикацию, разрабатываете сложную тему, максимально работаете офлайн. А в крайнем случае, если вам на самом деле нужен компьютер, и вы уже разучились писать ручкой, так многие коллеги делают, я знаю, просто отключаете его от сети, не работаете. Вот у меня есть знакомый журналист. Он занимается в том числе и расследованиями. Он не живет в России, он не россиянин. Он работает в Европе. У него два компьютера. С одним компьютером он пользуется сетью, ходит в Facebook, общается с людьми. А второй компьютер у него стоит отдельно, и там просто нет сетевой карты, она выпаяна. И на этом компьютере он набирает тексты. И только когда текст уже готов к публикации, он скидывает его себе на какой-то носитель и уже переносит там в редакцию. Либо отправляет, либо сам непосредственно публикует в своем блоге. Но вот он работает по этому принципу уже больше 10 лет. Ни одной утечки у него еще не случилось. Разделяйте устройство, в конце концов. Это, надо понимать, я еще раз говорю, что эта проблема не в том, что страшный ужасный Пегасус. Кошмарный Алиев, кошмарная Россия, кошмарные израильтяне придумали какой-то способ залезть каждому в телефон. Проблема в том, что производители не подконтрольны никому, и они эти уязвимости закладывают для себя. То ли сразу для продажи этим израильтянам, потому что это тоже большой бизнес. Мы знаем, там миллионы долларов крутятся за один взлом. Да? То ли это они делают по глупости какой-то, то ли зачем-то еще. Но они не подконтрольны. А мы этим устройством, этим коробочкам с красивыми экранчиками и иконками все больше и больше доверяем бездумно. А там половина нашей жизни, а иногда и больше.
Ну, еще мне хочется, Леш, добавить к тому, что ты сказал, уже не, скажем, не вот по, что называется, высоким технологиям, а по чисто таким каким-то разумным вещам, которые может сделать каждый. Быть аккуратным с тем, что выкладываете в соцсети, в различные там в Инстаграм и так далее. Потому что вот такое впечатление, что история с той же там Алисой Мараховской, когда за девочками, девочкам приходили, коллегам нашим приходили угрозы, они, в общем, во многом тоже там понятно по тем угрозам, которые приходили, что часть информации, по крайней мере, просто могли взять из
публичных социальных сетей. Ну да, про хрюкающую собачку. Я хочу дополнить тут не то чтобы защиту коллег, но есть проблема, которая не зависит от них. Именно вот этот кейс Мараховский, Долинина Ира, да, вторая. Угу. Там, значит, еще такая вещь есть. Вот сейчас перелоцировались журналисты, и в отличие, допустим, от России, хотя я сейчас не знаю, как там в России, но в европейских странах, если ты живешь где-то, то вычислить это не составляет большого труда. Например, в той же Чехии открыты базы данных владельцев жилья. Просто заходишь и смотришь, набиваешь фамилию и смотришь, где этот человек живет. Абсолютно беспрепятственно. Тут не надо миллионы тратить на
Гриш,
покупку
даже если ты
квартиры.
снимаешь жилье,
Ну, если снимаешь, тоже
владелец это
можно.
владелец, понимаешь? А большинство журналистов, ты как ты
Тоже
понимаешь, они снимают
можно
жилье.
вычислить по, если ты зарегистрировал договор аренды, ты можешь через бюро регистрации этого договора вычислить владельца, а потом уже и квартиросъемщика. То есть, может быть, действительно есть смысл вот этим вот людям, которые хотят каким-то образом представлять интересы русскоязычных, в том числе журналистов в европейских цивилизованных странах, заниматься вопросом безопасности журналистов, которые не зависят от самих журналистов. Мы сейчас говорили о простых вещах, которые зависят от нас самих. Два компьютера, там, два телефона и там, я не знаю, что еще. Это все просто. А вот данные, которые утекают помимо воли журналистов.
Ну, смотри, есть такой поисковик, это Google для хакеров, он называется Shodan. И по данным вот этого поисковика, каталога взломанных или открытых устройств, особенно в Европейском Союзе, огромное количество незапароленных или дефолтными паролями, простыми, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, запароленных камер. Эти камеры устанавливаются в подъездах, на улицах, на дорогах, в магазинах. И с этих камер очень легко снимать потоковую информацию. Учитывая количество нейросетей, которые сегодня существуют, учитывая возможности суперкомпьютеров, которые уже не нужны, да, просто достаточно одного хорошего MacBook, чтобы проанализировать достаточно большую объем информации, и возможность поиска по лицу, да, найти человека в Европе сейчас несложно. И вот эта кажущаяся безопасность, она, ну, на самом деле, это очень плохая история. То есть этим тоже надо заниматься, ведь в этой опасности находятся не только российские журналисты, не только оппозиционеры, которые уехали, все европейцы, по большому счету. Если вы думаете, что в Европе настолько безопасно, потому что там какие-то хорошие законы, да, законы хорошие, но техническое их исполнение находится на минимальном уровне. А в России, в малых городах, этой проблемы нет, просто камеры еще не поставили. Настолько мощные, настолько много.
Будут.
Обязательно эти проблемы тоже к нам придут. Естественно, будут они в России, будут они в Туле, в Твери, просто через пару-тройку лет. Но об этом тоже надо думать. И когда вы
Просто
едете.
надо включать голову, что называется, потому что, с одной стороны, понятно, что все эти мы читаем и восхищаемся асинт-расследованиями, да, расследованиями, которые как раз делаются именно благодаря тому, что вот эти все возможности доступны. Но, с другой стороны, сами расследователи, они тоже, нужно помнить, что ты сам, ну, ты делаешь какую-то такую работу, да, ты сам тоже оказываешься в точно такой же ситуации, как и те люди, которых ты пытаешься там разыскать, или события, которые ты восстанавливаешь там и так далее.
Предлагаю плакат на рабочем месте журналиста, включая компьютер, включая голову.
Сначала включи
Ну
голову, а только потом компьютер. Это
да.
лучше будет, наверное, так. А в качестве примера того, что, Галина, о чем ты говоришь, я просто одну рекомендацию дам нашим журналистам. Или нашим коллегам, или просто кому угодно. Вы когда не хотите, чтобы ваш домашний адрес как-то светился, вы в программе доставки, в которых очень плохо хранятся данные, вы свое имя, фамилию не указываете, номер телефона настоящий. А можно вызывать там к подъезду и не называть номер квартиры, можно вызывать к соседнему дому эту доставку. То же самое касается и такси. Особенно это касается такси Uber, которым очень многие пользуются в Европе. Такси Uber, напомню, очень плотно сотрудничает с корпорацией Яндекс. Их база данных до сих пор находится в состоянии активного обмена. Если вы вызываете Uber, корпорация Яндекс знает, что вы куда-то его вызываете. А уже кто там у Яндекса забирает эти данные? Ну, думайте сами.
Да.
Ну что, я думаю, что
Подробнее на нашем
на
октябрьском
этой
вебинаре.
оптимистичной ноте, как ты
На этой
говоришь.
оптимистичной ноте, включая голову, да, включая компьютер, мы и
Да, я,
будем
пожалуй, сделаю себе
закругляться,
такой
да?
плакат обязательно.
Хорошо.
Ну что,
всем счастливо.
Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, подписывайтесь на YouTube, заходите на наш сайт, там гораздо больше интересного, чем мы успеваем проговорить в наших подкастах. А через какое-то время мы снова появимся в ваших экранчиках, телефончиках и прочих устройствах, которые на самом деле не самые безопасные в мире. Все, всем пока.
Всем пока.
Счастливо.